Сборник «За чистое небо», книга третья. Выдержки из главы «Свети, солнце, свети». В полку Василия Ивановича уважали и любили. После того, как Данчук не вернулся с боевого задания, о нем стали распространяться настоящие легенды. Главная причина их возникновения – никто не хотел верить, что такой опытный летчик мог погибнуть. Постепенно из рассказов боевых друзей, родных и близких Василия Ивановича Данчука, из документов, писем, опубликованных в газетах и журналах как в годы войны, так и в послевоенное время, сложился образ этого выдающегося и мужественного летчика. В отряде Василий Иванович выполнял самые сложные и опасные задания командования. Уже в январе 1942 года он неоднократно вылетал за линию фронта, перевозил на своем маленьком П-5 партизан, подпольщиков и разведчиков. Еще чаще доставлял партизанским отрядам оружие, боеприпасы, продовольствие и обмундирование. А на большую землю увозил больных и раненых партизан, важные донесения о противнике. Это была очень сложная и опасная служба. Но Василий Иванович стремился к большему. Он не мог смириться с тем, что лично не уничтожает фашистов. И однажды пришел к мысли о переоборудовании своего самолета. «П-5 – это лишь почтово-пассажирский вариант самолета-разведчика Р-5», – рассуждал Данчук. «А у того не только пулеметы, но и бомбы. Почему бы не попытаться приспособить мой почтовик под легкий бомбардировщик? Подкрыльные бомбодержатели на пару соток наверняка найдутся». Советовался с наиболее опытными летчиками полка Владимиром Никитовым и Николаем Матвеевым. Поддержали. Сказали, что и сами не все время думают об этом. В ноябре 1943 года, после кратковременного переучивания на самолете-бомбардировщике «Бостон», Данчук был назначен командиром эскадрильи 114-го краснознаменного гвардейского ближнебомбардировочного авиаполка. Василий Иванович постоянно выполнял важные задания разведывательного управления фронта. Особенно прославился как разведчик аэродрома в глубоком тылу врага. Он не только обнаруживал тыловые аэродромы, но потом вместе с товарищами бомбил их. Способности Данчука как универсального летчика, а особенно его талант воздушного разведчика, не остались незамеченными. Во второй половине апреля 1944 года, когда Карельский фронт начал подготовку к решающей наступательной операции, Василий Иванович был назначен командиром 108-й отдельной разведывательной эскадрильи. Часть, в которую был назначен Данчук, понесла немалые потери. К моменту прибытия нового командира в ней оставалось лишь 3 экипажа, во главе которых были опытные воздушные разведчики – капитан Кочетков, лейтенанты Степанищев и Михалев. В начале июня Василий Иванович получил приказ разведать ближайшие тылы противника. «Полетим на бреющем над Онежским озером», – сказал он штурману Николаю Абрамовичу. «Маршрут проложим подальше от берега». «Штиль, командир». «Зеркалка», – попытался возразить штурман. «Ничего, Коля, летали мы и в зеркалку. Зато в район разведки дойдем без приключений. Над озером не заметят». День был безветренный, в озере отражались облака. Не всякий летчик может мчаться на огромной скорости над зеркальной гладью воды, когда очень легко потерять пространственную ориентировку. В таком полете главное доверять приборам. Если все время летишь прямо, то вроде бы и нет ничего особенного. Глаз не спускай с высотометра, авиагоризонта, и все будет в порядке. А если придется маневрировать, вот тут и зеркалка и ловит неопытного летчика. Может ослепить, а может и запутать. Покрутил летчик головой туда-сюда и запутался, где небо, где земля. Тут бы на приборы смотреть, да растерялся и забыл. А то и посмотрел, да не поверил, подумал, что неверно показывают приборы. Зеркалка. Данчук много лет летал над морем и был хорошо знаком с особенностями такого полета. Вот и в этот раз он спокойно и уверенно вел свой тяжелый самолет над огромным водным зеркалом Онеги. Выйдя к назначенному месту, воздушный разведчик внезапно для врага появился на железнодорожной станции. На путях стояло несколько эшелонов. «Что в них?» – подумал летчик. «А ну-ка, Вася, устрой проверочку, дай огоньку по вагонам», – приказал он воздушному стрелку Кожухову. Нескольких пулеметных очередей оказалось достаточно. Из вагонов стали выпрыгивать вражеские солдаты. «Ага, признались!» – воскликнул Данчук и, взглянув на паровоз, стоявший под парами, отметил про себя. «На юг торопятся, к линии фронта». Таким же образом обнаружил он войска и на другой станции. Затем обследовал шоссейную дорогу, по которой двигалась авиаколонна. Все, что увидел, сфотографировал. Доставленные Данчуком сведения о противнике помогли командованию в планировании наступательной операции. 21 июня Карельский фронт перешел в наступление в Южной Карелии. «Пора выпускать молодежь», — сказал командир. «Наши войска успешно продвигаются. Теперь нам будет полегче». С каждым днем молодые летчики становились опытней, и командир стал поручать им ответственные задания. И все-таки, как и прежде, самые трудные из них выполнял сам. В июле был получен приказ произвести разведку важнейшего аэродрома в глубоком тылу врага. Летчику предстояло подобраться к аэродрому внезапно, чтобы установить, сколько и каких самолетов на нем базируется. Василий Иванович решил сам лететь на это задание. Он сумел выйти к тыловому аэродрому фашистов внезапно и успел все сфотографировать. Не ожидавшие столь дерзкой разведки, неприятельские зенитчики не успели сделать ни одного выстрела. Василий Иванович прошел вглубь вражеской территории и затем, часто меняя курс, повел машину обратно. А вскоре над фашистским аэродромом показались наши бомбардировщики. Противник потерял 19 машин, из них 14 были уничтожены на земле. Таких полетов у Данчука было немало. В результате успешной воздушной разведки тыловых аэродромов врага, в которой основная заслуга принадлежит лично Данчуку, вспоминает Соколов, воздушной армии удалось за короткий срок уничтожить на этих аэродромах 145 и повредить 12 вражеских самолетов. За успешную разведку аэродрома в глубоком тылу противника Данчук весной 1944 года был награжден первым орденом Красного Знамени, а летом – вторым. Ему было присвоено воинское звание гвардии майор. Правительственных наград были также удостоены и многие другие воины 108-й отдельной разведывательной авиаэскадрильи. 7 октября Карельский фронт начал операцию по завершению разгрома врага в Советском Заполярье. Особенно тяжелые и кровопролитные бои завязались в районе Киркинесса. Воздушные разведчики часто летали в этот район. Не раз летал туда и Данчук. На пути к последнему узлу обороны противника было несколько сильно укрепленных высот. В скальных расщелинах были тщательно укрыты крупнокалиберные пулеметы. Фашисты имели здесь и очень сильную противовоздушную оборону. «Я сам однажды решил лететь туда, чтобы увидеть все своими глазами, во всем убедиться самостоятельно», вспоминает генерал И.М. Соколов. «Но не прошел. Пришлось вернуться, так как самолет был сильно поврежден. Но я-то мог вернуться, а воздушный разведчик нет. Он обязан был привести командованию необходимые сведения о противнике, поэтому каждый полет на разведку в район Киркинесса был подвигом». 20 октября Василию Ивановичу позвонил по телефону генерал Туркель, который координировал действия авиации фронта и Северного морского флота. «Завтра необходимо послать разведчика в район Киркинесса», — сказал он. «Задание чрезвычайной важности. Сегодня у вас будет представитель разведывательного управления. Он все подробно расскажет. Прошу иметь в виду, что от результатов разведки зависит успех предстоящего штурма Киркинесса, жизнь тысяч советских воинов». «Задание будет выполнено, товарищ лейтенант», – спокойно и уверенно ответил Данчук. После этого разговора Василий Иванович пригласил к себе весь экипаж и слово в слово передал все, что сказал ему генерал. «Ну что ж, командир, бывали у нас всякие задания. Выполняли», – спокойно сказал Николай Абрамов. «Выполним и это». Штурмана в один голос поддержали стрелок Василий Кожухов и радист Афанасий Сергеев. «Вот и ладно», – удовлетворенно подвел итог Данчук. «Часа через полтора соберемся». Приедет представитель разведывательного управления. А вечером всех прошу ко мне, потолкуем что и как. Да и жена попросила зайти. Собравшись у командира, члены экипажа долго и обстоятельно обсуждали план выполнения порученного задания. Они старательно все вычисляли и вымеряли по карте, прикинули возможные варианты полета. Потом поужинали, сердечно и дружно поблагодарили Ларису Филипповну за приятный вечер и разошлись. Предстоял трудный полет, надо было как следует выспаться. Наступило утро 21 октября. Оно неожиданно выдалось тихим и солнечным. «Ну и что же, что солнце?» – успокаивает Василий Иванович жену. «Солнце нам тоже иногда хорошо помогает». Подходят Абрамов, Кожухов и Сергеев. Здороваются, что-то говорят о безоблачном небе, шутят и направляются на аэродром. Навстречу идет Костя Шемякин, докладывает командиру. Самолет, как всегда, у него к полету готов. Василий Иванович останавливается, говорит Ларисе привычные слова. «Все будет в порядке. Я скоренько вернусь. Ты только не волнуйся», – торопливо прощается и бежит догонять товарищей. Через несколько минут Бостон взлетает и, сделав прощальный круг над аэродромом и поселком, исчезает в небе. Первый раз экипаж вышел на связь уже в районе Киркинесса, доложив о скоплении войск на основном направлении предстоящего штурма. «Как обстановка в воздухе?» – спрашивает с командного пункта. «Огонька хватает», – спокойно ответил Сергеев. «Кругом разрывы, нас туда-сюда пошвыряет, но пока терпимо». Второй раз экипаж доложил, что в фьорде разгружаются вражеский транспорт. Потом последовали сообщения о других транспортировках с войсками, о движении частей по шоссейной дороге. Штурман, радист и командир по очереди докладывают результаты своих наблюдений. Сведения очень важные. И хотя почти не все время работают фотоаппараты, Данчук, Абрамов и Сергеев продолжают докладывать о скоплении войск и техники в различных местах, о движении танков и артиллерии по дороге к Киркинессу, обо всем, что кажется им важным. Но вот на какое-то время связь с самолетом прекращается. «Море огня!» – раздается спустя минуту-другую голос Сергеева. «Что-то случилось с правым мотором! Дымит!» Радистка Люба Забелина вся внимание. Рядом с ней волнуется Костя Шемякин. «Я Беркут-1, я Беркут-1», – докладывает Данчук. «Правый двигатель дымит. Иду домой на одном». Минуты тянутся, как часы. Люба даже прижала наушники ладони, чтобы лучше слышать, что происходит в самолете командира, но экипаж снова замолкает. На КП сразу устанавливается мертвая тишина. Только часы на стене бесстрастно выстукивают свое «тик-так». Минут через пять, которые всем показались целой вечностью, Люба услышала в наушниках твердый, с какими-то незнакомыми нотками, голос командира. «Я Беркут-1. Атаковали мессершмитты. Горит правый мотор. Преследуют. Ухожу над озером». Снова молчание. А еще через несколько секунд в наушниках прозвучало с выражением тревоги и надежды: «Свети, солнце, свети!» Люба в тревожном недоумении подняла брови. Что хотел сказать командир этими словами? Еще крепче прижала наушники, ожидая продолжения, но рация самолета молчала. Рядом беспокойно топтался Костя Шемякин. «Ну, Люба, вызывай, вызывай!» Люба снова взяла микрофон. «Беркут-1, отвечай! Беркут-1, отвечай!» Но Беркут так больше и не ответил.